Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. 1 октября, день образования Китайской Народной Республики, это случилось в 1949 году. Ну и, собственно, в Китае, конечно, ежегодно отмечают эту годовщину. Так же, как и сегодня, Си Цзиньпина поздравили самые разные лидеры. Владимир Путин и Александр Лукашенко. Госсекретарь США, кстати говоря, Энтони Блинкен поздравил Пекин с этим праздником. Но, тем не менее, наверняка есть и те, кто не очень рад этой дате. Вот попытаемся разобраться, кто относится к реальным союзникам и противникам Китая и какой путь он проделал за эти десятилетия. С доктором исторических наук, востоковедом, директором Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексеем Масловым. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А давайте попробуем, если вы не возражаете, такой краткий, может быть, обзор исторический, но прям совсем краткий, потому что больше, конечно, современность интересует. Вот от чего отталкивался Китай, КНР, Китайская Народная Республика, в 1949 году, когда она была образована, только-только кончилась Вторая мировая война, несколько лет, как? Да, Китай понес, как известно, очень тяжелые потери в ходе этой глобальной бойни. Ну и, собственно говоря, к чему перешел Китай за вот эти десятилетия к нынешнему году?
Ну, во-первых, надо оттолкнуться даже не от 49 года, а от 1911 года, когда рухнула Китайская империя, последняя империя Цин, и в Китае, в конце концов, устанавливается строй, который назывался Республика Китай, или Китайская Республика. И на этот период пришелся очень тяжелый период, это, прежде всего, Японо-Китайская война 1937-1945 годов, которая стала частью Второй мировой войны.
Там, кстати говоря, я прошу прощения, ведь несколько десятков миллионов китайцев было потеряно, если я ничего не путаю, в районе 30 миллионов, да, по-моему, такая цифра.
Есть цифры 60 миллионов и 30 миллионов, то есть, в общем, погибло очень много людей, и, самое главное, Китай был разрушен. И разрушена экономика, причем разрушена экономика даже тех районов, которые всегда считались очень развитыми, например, Гонконга, юга Китая. И тогда в Китае главный режим, это режим партии Гоминдан во главе с Чин Кайши, а коммунисты во главе с Мао Цзэдуном были, с одной стороны, составляли единый фронт с гоминдановцами, боролись против японцев, а с другой стороны, конечно, как говорится, готовили удар в спину. И когда в 1945 году уже в результате советской манчжурской операции японцы были вычищены с территории Манчжурии, Япония была разгромлена, коммунисты начинают военные действия против Гоминдана, то есть войска НОАК, Народно-освободительной армии Китая, начинают входить в столкновение с войсками Гоминдана. По сути, это гражданская война, где коммунисты побеждают, и Чин Кайши вместе с более чем миллионом человек перемещается на остров Тайвань. Отсюда возникает и первая коллизия, потому что Чин Кайши сообщает, что продолжается существование Китайской Республики на Тайване, собственно говоря, как...
Так, у нас со связью какие-то проблемы, наверное, да? Алексей Александрович, слышите ли вы нас? Да, наверное, сейчас мы перенаберем. Ну, конечно, хотелось бы зачитать некоторые цитаты с поздравления Москвы. А, есть у нас эксперт Алексей Масов. Алексей Александрович, да, продолжайте, пожалуйста. Ну, знаете, вот если можно, вот все-таки еще отдельно сказать о Дэ Сяопине, да, который, в общем, ну, такое эпохальное абсолютно значение для Китая имел, который после культурной революции, Китай, я имею в виду, в общем, выглядел не очень, а получил реформы, инкорпорирование в глобальный рынок, но, тем не менее, все-таки остался социализм. Вот можно об этом тоже несколько слов?
Ну, естественно. Дело в том, что когда после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году к власти приходит группа Дэн Сяопина, начинаются реформы, которые ставят своей целью, прежде всего, национальное экономическое возрождение, то есть не трогают ни в коем случае компартию, коммунистическую идею, и компартия является зачинателем всех побед. Это и была самая главная разница между тем, что происходило уже в Горбачевском Советском Союзе и в Китае времен Дэн Сяопина. Главное, что говорит Дэн Сяопин, это идеи о национальном возрождении, то есть возвращение Китаю его статуса мировой державы, и тогда в это мало кто верил. Не случайно сам Дэн Сяопин говорил, что понадобится лет 100 для того, чтобы Китай достиг вот такого уровня. Но именно тогда Китай провозглашает идею, которая сегодня является основной экономико-политической идеей, это идея равного достатка, по-китайски это сяокан. Это значит, что не должно быть бедных людей, и в Китае должно быть общество благоденствия. Многие воспринимали это исключительно как фигуру речи, как политический лозунг. Но вот буквально в позапрошлом году Китай говорит о том, что бедность в Китае побеждена, что все население живет выше уровня бедности в Китае, но не говоря уже о великих технологических достижениях. Китай сегодня, например, в мире публикует больше научных трудов, чем США. Более того, инвестиции в науку и в разработки в Китае больше, чем в США, не говоря уже о других странах. Поэтому вот когда Китай празднует 1 октября, это не просто некий формальный государственный праздник, это праздник восстановления национального достоинства, вот то, которое Китай, за которое Китай боролся на протяжении последних десятилетий.
Но это уже какой-то, да, экзистенциальный смысл носит. А вот что касается современного политического положения внутри Китая, нас еще предстоит за несколько минут еще и международную ситуацию обсудить. Ну вот недавние слухи о том, что чуть ли не госпереворот произошел в Китае. И вообще некоторое недовольство части китайского общества тем, что Си Цзиньпин продлил свои полномочия. Вот все это представляют риски? Представляет ли риски для Китая? Или все действительно стабильно, прогнозируемо и в полном порядке?
На мой взгляд, никаких кризисных явлений в Китае нет. Есть целый ряд экономических дестабильностей, например, действительно очень серьезное падение роста ВВП, но в любом случае это рост, и он будет, скорее всего, больше 2%, 2,4% по итогам года. Большой вызов вызывает, представляет собой Тайвань, и Си Цзиньпин буквально вот в ближайшее время на 20-м съезде через 15 дней придется объясняться и объяснять обществу, что происходит с Тайванем.
И что происходило, извините, что прерываю, что происходило во время визита Нэнси Пелоси. Все ведь ждали каких-то решительных действий, а ограничивался Китай только демонстрацией силы. И в связи с этим вопрос от нашего слушателя Виктора из Москвы. Судя по позиции Китая в отношении Тайваня, складывается впечатление о политической и стратегической слабости руководства Китая. Действительно ли для Китая так важно материальное благополучие, комфорт, чем решение важных внешнеполитических задач? Вот такой вопрос.
Думаю, объяснить здесь другое. Китай очень не хочет выступать как агрессивная держава, которая, грубо говоря, бомбит свою же провинцию. Я напомню, что Тайвань официально это провинция Китая. И у Китая пока не исчерпаны другие методы давления Тайваня. Например, блокада Тайваня, уговоры Тайваня. Понятно, что за Тайванем стоит США, но говорить о том, что Китай не атакует Тайвань, потому что он слаб, не приходится. Просто по-другому политическое мышление работает. Но ведь есть и другой еще вызов. Это вызов как раз со стороны США, потому что понятно, что Тайвань – это часть американской политики. И Китай очень боится завязывать с Тайванем на десятилетия военный или конфликт, или просто стратегический конфликт. Здесь Китай хочет развиваться вширь, а ему не дают. И это как раз будет, на мой взгляд, основной темой разбора полетов во время 20-го съезда
ППК. Да, и, кстати, ведь в Пекине заявляют о том, что надо готовиться к войнам. Недавно же звучали такие слова, не гипотетическим или каким-то виртуальным, а вполне реальным. А вот что касается ситуации в регионе. Ну вот статистика показывает, соцопросы там, и политический анализ, что в США, в Британии, в европейских странах ухудшается отношение к Китаю, но не только. Еще и в Южной Корее, в Японии тоже меняется отношение к Китаю в худшую сторону, и предпочитают эти страны теснее сотрудничать с США. Вот в этом смысле региональная безопасность под угрозой?
Безусловно, да. И не только и по тем факторам, которые вы сказали, но есть целый ряд факторов, например, связанных с тем, что возникают региональные группировки, которые США стимулируют, плюс, конечно, Индия играет в свою игру. То есть здесь целый ряд факторов, которые, судя по всему, Китай не может контролировать, и которые Китай рассчитывал.
Оля. Так, со связью у нас некоторые перебои. Алексей Александрович, да, если можно, чуть-чуть местоположение сменить. Хорошо, а теперь, ну, тоже вопрос, конечно, очень большой, постараемся сжато как-то его осветить. Все-таки кто относится к реальным союзникам Китая и вот абсолютно реальным, если угодно, потенциальным противникам?
Ну, безусловно, потенциальный противник сегодня это США.
При всей той торговле, да, и финансовых отношениях огромных, которые эти две страны поддерживают.
Да, политически, к сожалению или к счастью, они договориться не могут, так же, как и технологически. Другой важный, как ни странно, стратегический соперник Китая, с которым он сейчас научился договариваться, это Индия, потому что страны претендуют на одно и то же место, как говорится, под солнцем. Ну а если брать больших союзников, это, конечно, из крупных это только Россия. Потому что остальные страны поддерживают политику Китая, но не являются его крупными союзниками.
Но именно союзник России, не стратегический партнер, а союзник. Что предполагает, в общем, поддержку в кризисных ситуациях?
Конечно, и значительно более глубокие отношения. Но, например, Китай поддерживает та же самая Малайзия, страны Центральной Азии. Но все-таки согласимся, что их мощь и влияние на международной арене значительно меньше, чем у России.
Алексей Александрович, полминутки осталось, и очень интересный вопрос. Насколько широко китайский бизнес представлен сейчас в Афганистане? Спрашивает Олег из Санкт-Петербурга.
Узко представлен, потому что Китай очень хотел туда зайти, в, прежде всего, строительство медных заводов, заводов по производству меди и по перевозкам. Но Талибан, судя по всему, не смог обеспечить Китаю никакой безопасности, и китайский бизнес практически туда не зашел.
Хотя не зашел, зато зашел очень хорошо, как мы знаем, в Африку, но это тема отдельного разговора. Спасибо вам большое. В эфире «Радио Спутник» был доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов.